носителя совместно с общественным российским радио «Калининград» представляет «Спас» – православный интерактивный диалог о Боге, человеке и вере.
Добрый вечер, уважаемые калининградцы, дорогие братья и сестры. У микрофона Игорь Петровский. Мы сегодня работаем в прямом эфире. В отличие от предыдущих двух выпусков, когда я был командирован вместе с еще одним представителем нашего собора в теплый Вьетнам, где мы искали образцы мрамора для внутренней отделки Кафедрального собора Христа Спасителя. Как известно, в сентябре этого года планируется полное завершение работ внутренних и освящение собора великим чином, в котором должен принять участие патриарх Московский всея Руси Алексий II, а также президент страны, многие приглашенные гости. Вот к этому сроку ведутся очень интенсивные работы внутри собора, в том числе и по облицовке собора мрамором. Очень интересные образцы, очень красивые цвета вот этого мрамора находятся во Вьетнаме. Значит, что на самом деле за каждым цветом нужно ехать в отдельную страну. Македонский мрамор — это одна цветовая гамма, испанский — другая. Это вот с красками просто намешал, и какой-то определенный цвет можно создать. С мрамором не так. Вот эти богатства мраморные и гранитные, они так разбросаны по земле, что если ты хочешь определенную гамму найти, можно иногда проколесить совершенно полземного шара, совершенно спокойно. Так вот, поэтому этим объясняется то, что два предыдущих эфира у нас были непрямыми. Ну, а сейчас я вас приветствую и сообщаю, повторяю, напоминаю, что телефон нашего прямого эфира 95-55-67. И к обсуждению сегодня я предлагаю две темы. Ну, первая тема – это все-таки ваша реакция относительно того, что творилось, ну, пока вот в мое отсутствие в этом городе. Это вопрос относительно того, чем же увенчать вот эту стелу, этот столб, который предполагается воздвигнуть напротив храма, между храмом и мэрией. Как известно, предлагается образ Ники, богини Победы, образ ангела, Георгий Победоносец, Красная Звезда, там много других образов. Может быть, вы имеете какие-то соображения по этому поводу, вы можете позвонить, высказать, пообщаемся. И, конечно же, я не могу не обратить свое внимание на то событие, которое произошло буквально, вот закончилось сегодня в обед. Это закончилась работа 10-го Русского Народного Национального Собора. Это очень большое событие, этот Всемирный Русский Народный Собор, который проходил под эгидой «Вера, человек, земля. Миссия России в 21 веке». Надо сказать, что по своим масштабам, конечно, это было очень внушительное мероприятие. Около 1500 представителей только государства участвовали в работе этого собора. Важнейшие ключевые министры выступали. Президент России направил свою телеграмму, свои слова адресовал этому собору. В нем принимали участие представители традиционных религиозных общин России, представители делового мира, науки, культуры, образования, здравоохранения, военнослужащие. В общем, люди, которые объединяют около 72 регионов России и многих государств ближнего и дальнего зарубежья. И вот, надо сказать, что на этом соборе одно из ярчайших выступлений, это было выступление нашего правящего архиерея, митрополита Калининградского Смоленского Кирилла, которое обозначило, наверное, одну из ключевых тем, прозвучавших на этом соборе. Тема эта касалась, ну, современного восприятия, понимания такого принципиально фундаментального понятия для европейской цивилизации, для христианской цивилизации, как права человека, достоинство человека. И это очень тоже важный момент. Я бы хотел немножко поговорить об этом аспекте с точки зрения того, что было сказано на соборе и митрополитом, и многими другими. В чем здесь проблема? Проблема заключается в том, что все-таки вот эта вот идея права и достоинства человека, это основная идея таких вот современных отношений между государствами. Я думаю, что это основная область взаимодействия сейчас между, ну вот, скажем, Россией и Европой, между Европой и внутри Европы самой собой. И, конечно же, права и достоинство человека – это очень важный момент, и мы, православные люди, мы, безусловно, не можем не ответить на этот определенный вызов, на определенное понимание этих прав и этих свобод. Это совершенно нормальный, на мой взгляд, процесс, когда возникает какая-то дискуссия, обсуждение, когда появляется некая общая идея в обществе, и почему России, русскому миру, в общем-то, не ответить на то, что же такое на самом деле права человека, не показать свой взгляд. Если уж эти принципы называют общеевропейскими или даже более широко общенародными, как бы общим достоянием планетарного масштаба, то, безусловно, мы должны как-то выразиться, чтобы не быть в состоянии таких маргинальных людей. Вот. Это современное явление в современном мире. Причем это, скорее всего, работа не только политическая, но это философская. Мы об этом тоже будем говорить. Понятие достоинства человека – это философское, а не только политическое понятие. Более того, это богословское понятие. И, конечно же, Россия и русская церковь не может стать в стороне. Нужно было обязательно обсудить это с русским народом и русский мир, русская цивилизация, если хотите. Действительно, должна была дать свой ответ. Так вот, в чем же здесь проблематика? А дело в том, что и как-то вот последние годы развиваются такие тенденции в области прав человека, которые на самом деле могут оспариваться верующим человеком. Эти тенденции, они говорят о двойственном понимании этих прав. С одной стороны, конечно же, права человека служат благом. И, безусловно, те процессы, которые произошли в нашей стране, когда вот это вот мнение стран, европейских стран, помогло нашей Русской Православной Церкви и другим религиозным общинам освободиться от оков безбожия, безусловно, права человека провозглашали всегда борьбу с таким вот уничтожением религиозности в человеке, с уничтожением его внутреннего совести, свободы его вероисповедания. Безусловно, это помогло уничтожить это зло. То есть, с этой точки зрения, конечно, права человека служат благу. Но вот есть и другая сторона. Мы в последнее время становимся свидетелями того, что вот эта концепция прав человека очень часто прикрывает самую элементарную ложь. И кроме того, вот в этот комплекс прав, в комплекс свобод человека постепенно начинают входить какие-то идеи, которые совершенно противоречат не только христианским каким-то представлениям моральным, но и даже традиционным человеческим. Это, конечно же, вызывает опасения в обществе, и в христианском обществе, и в православной среде, потому что за правами человека совершенно четко, совершенно понятно, очевидно, стоит принудительная сила государства, которая может заставлять человека так или иначе совершать определенные поступки, попущать, попустительствовать определенным поступкам. И все это, конечно же, переводит вот эту проблематику прав человека из чисто политической области в область, которая затрагивает напрямую вопросы жизни и судьбы каждого человека в отдельности. В общем-то, даже, если хотите, это затрагивает в нашем христианском понимании вопросы спасения человека, его души. То, что называется сотериологией. Я напоминаю, что сотериология, от греческого слова «со», «сатириос», это учение о спасении. Это как раз-таки то, что находится в центре христианской проповеди. И в связи с этим для любого верующего сознания важно, очень важно ответить на следующие вопросы. А вот те самые нормы, концепции прав человека, вступают они или нет в противоречие с замыслом Бога о человеке, с откровением библейским? Те самые нормы прав человека, которые воплощаются сегодня в международном и национальном законодательстве, являются ли они для христианина приемлемы? И в какой степени на самом деле права человека могут способствовать или препятствовать жизни христианина в современном обществе? И как раз таки вот во время этого Русского народного собора все присутствующие, вся страна призывалась к размышлениям над этими вопросами, и было необходимо таким соборным разумом, в общем-то, эту тему исследовать, что и было сделано. Тут проблема еще в том, что есть такое мнение в политологии, что права человека – это совершенно универсальная форма. Но не может существовать с такой точки зрения как-то прав человека православных, исламских, буддийских, русских. Не может существовать никакая ни американская концепция прав человека, ни европейская. Вот. Потому что это привносит некую относительность в понимание прав. А следовательно, и ограничивает функционально их значение в международной жизни. Так, на самом деле, размышляют очень многие политики, очень многие общественные лидеры. И действительно можно понять такое стремление к универсальности, к тому, чтобы сохранить такой общий характер для вот этой концепции прав и свобод. Но эти правила, все-таки, если должны быть универсальными, они должны быть по-настоящему универсальными. Здесь возникает следующий вопрос. А являются ли таковыми, то есть универсальными, претендующими вот на эту роль права человека в их современном изложении? Действительно, вот то, что мы представляем, что такое права человека, они действительно универсальны и для буддиста, и для мусульманина, и для православного, и для католика, для русского, для француза, для всех. Дело в том, что, скорее всего, нужно понимать, что эта концепция, она родилась и развивалась в западных странах. концепцию прав человека, с их очень особой исторической и такой культурной судьбой. И следует признать, что в этих странах она имела свои успехи, но и с другой стороны, как это часто бывает, показала свои недостатки. Нередко именно повышением вот этого уровня индивидуализма объясняется демографический спад, социальное такое безнравственное поведение, то есть все то, что сегодня представляет общественную проблему на Западе. Но вот опять-таки вопрос, означает ли это, что западные стандарты такого человеческого счастья подходят для всех стран и для всех культур? Мы знаем, что Европа там неплохо живет, да, что есть страны, которые декларируют определенные принципы, и неужели, как бы, если все страны начнут пользоваться вот этим самым принципом, декларируют то же самое, все живут отлично. Имеют ли на самом деле другие цивилизации свой положительный опыт общественной жизни? И почему на самом деле мы не имеем права сказать об этом положительном опыте общественной жизни, свое слово? Конечно же, мы должны об этом сказать, и это право каждого народа. Я думаю, что это то, что не учитывается при таком явлении, как декларация о правах человека. Не учитывается опыт каждого народа. На самом деле, я глубоко сомневаюсь, что вот эти вот права, достоинства в их современном понимании, они универсальны. Вот о чем я говорил немножко ранее. Все-таки здесь есть некие доли огрехи. Так вот, для того, чтобы мы, с точки зрения вот наших русских каких-то позиций, да, с точки зрения нашей, ну, если хотите, цивилизации, русской цивилизации, могли сказать какое-то слово, могли сказать о своем понимании прав человека, наверное, необходимо провести, ну, некий хотя бы небольшой анализ этой концепции в ее современном состоянии. И прежде всего нам необходимо начать разговор о тех философских идеях, которые лежат в основании вот этой самой концепции прав человека, а следовательно и влияют на ее развитие и на ее применение. И вот после небольшого перерыва мы с вами как раз-таки и поговорим как раз-таки о том, какие философские идеи, какие представления умозрительные лежат в основе этих самых современных концепций.
Вы слушаете православную радиопередачу «Спас». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни. Каждый четверг с 19 до 20 часов передача Кафедрального собора Христа Спасителя на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас» – передача, в которой участвуете вы. Кафедральный собор Христа Спасителя представляет
информационно-публицистический вестник «Спас».
Мировые и региональные новости, мысли о вечном, интервью, публикации.
Газета распространяется во всех православных храмах нашего города и области, а также по подписке.
«Спас». Читай, думай, действуй.
Итак, мы сегодня говорим о итогах деятельности 10-го Всемирного Русского Народного Собора, который завершился в Москве и проходил там с 4 по 6 апреля нынешнего года. И говорим мы о концепции прав человека. Надо сказать, что центральным все-таки понятием, таким корнем, с которого вырастают все эти самые права, все эти самые отношения к человеку как к чему-то особенному, центральное понятие всей этой концепции – это понятие о человеческом достоинстве. Вы, наверное, все говорили, все слышали, да, об этом, часто говорят, человеческое достоинство, достоинство человека, из-за этого все вырастает. И это вот главный мотив вообще в оправдании как таковых существования прав и свобод. И именно для защиты вот этого самого человеческого достоинства, собственно говоря, и существуют эти самые права и эти самые свободы. Но вот надо сказать, что в историческом развитии европейских стран, вот, скажем, углы или там грани понимания вот этого самого права и свободы человека, безусловно, развивались. Безусловно, появлялись новые какие-то аспекты этого самого права и этой самой свободы. Появлялись политические права, экономические права у человека, культурные, социальные права и так далее. Это, собственно говоря, то, чем была занята вся наша христианская европейская мысль, цивилизация, ну, последние лет 300, ну, 200. Вот. Этот процесс показывает, что в истории происходили такое постепенное выявление как бы новых граней в достоинстве человека. А вот конец 20-го и начало 21 века совершенно новую проблематику подсунул в эту сферу деятельности философского ума. В последние годы особенно вот, обострились такие вопросы, связанные с достоинством человека, которые касаются таких тем, как взаимоотношения между полами, статус человеческой жизни, биоэтики и так далее. Другими словами, как бы зарождается новое поколение прав человека. Права, которые связаны, ну, вот если те права, да, политические, экономические, социальные, культурные, связаны все-таки с внешней, такой социальной жизнью человека, то вот тот ряд прав, который сейчас разрабатывается, который сейчас защищается, который сейчас осмысливается европейской философией, европейской политологией, это все права и обязанности, которые уже говорят о человеке на уровне его природы. Кто есть человек сам по себе, кто он по своей природе. Нормально для него или не нормально двухполость? Нормально для него однополые браки или ненормально? Нормально для него уничтожение своей собственной жизни, когда он захочет или нет? Нормально для него трансплантация его органов или там какое-то оплодотворение неестественное или нет? То есть понятно, что это не касается его политической сферы или экономической сферы жизни человека. Это касается непосредственно его природы. И именно здесь, мне кажется, очень важно говорить уже не о политическом значении этих понятий, не о философском, а о богословском. Потому что входит совершенно новое, совершенно умозрительное, богословское, религиозное понятие, как человеческое достоинство. Я сейчас поясню, почему это понятие, на мой взгляд, все-таки является по преимуществу религиозным. Потому что в различных языках слово «достоинство» было связано, ну, с разными пониманиями. Знаете, что действовать согласно своему достоинству всегда означало поступать в соответствии со своими правилами и обязанностями, которые принадлежат занимаемому тобой положению. И само слово «достоинство» означает то, что заслуживает уважения, то, что заслуживает чести. Таким образом, как бы в этом слове соединяются два смысла. Во-первых, достоинство обозначает, что некий субъект обладает некой ценностью. А во-вторых, достоинство обозначает соответствие жизни этого субъекта этой самой ценности, которую он обладает. Для православной традиции это очень важно, вот это установление соотношения между двумя этими понятиями, между двумя аспектами достоинства. Вообще в христианской культуре, в христианском откровении ценность человека незыблема и объективна. С такой вот ценности человека начинается, собственно говоря, первая книга христиан, первая глава этой книги, книга «Бытия». Человек, сразу мы знаем с этих первых страниц, принадлежит к творению Божьему. К творению Божьему, о котором Господь сказал, что это хорошо весьма. Но вот, оценивая человека, Господь не только сказал, что он хорошо весьма, но он особо, совершенно особенным образом выделяет его перед всеми тварями. И поскольку в книге Бытия сказано, что после сотворения первых людей Бог благословляет их, это значит, что Бог желает блага человеческому роду. Таким образом, ценность человека определяется его ценностью исключительно в глазах Творца, в глазах Божиих. А подтверждением этого является присутствие в человеческой природе того, что на библейском языке называется образом и подобием, той самой печати. Вот даже грехопадение, о чем также мы можем читать в третьей главе книги Бытия, в первых главах книги Бытия, даже это грехопадение человека совершенно не умалило его ценности. Бог не уничтожил отступившегося от него человека. Он продолжал делать все для того, чтобы человека вернуть. Для спасения человека, для того, чтобы его собрать воедино, вот эту вот раздробленную, разрушенную целостность. Знаете, что слово «спаситель», по-гречески «сатириос», происходит от слова «соос», буквально «целитель», то, что приводит в целое, разрушенное, раздробленное. И вот как раз-таки процесс исцеления, буквально с греческого, это процесс приведения чего-то разрушенного, такого разбросанного на многие мелкие частички в единую цельность. Так вот, как раз-таки процесс вот этого спасения человека, процесс объединения всех его усилий, всей его воли, восстановления его природы, это то, что происходило на протяжении всех страниц Священного Писания, всей истории человечества. И здесь очень важно свидетельство того, что Бог не оставил человека, и что в конечном итоге факт воплощения Сына Божия, факт пришествия Христа, этот факт говорит о том, что Господь воспринял человеческую природу, Он очистил ее греха, Он стал в ряд с людьми. Но ведь это говорит не только о любви Бога к человеку. То, что Господь принял человеческую плоть, то, что Слово стало плотью, о чем говорит евангелист Иоанн, ведь это говорит о величайшей ценности человеческой природы. Потому что человеческая природа была воспринята Богом, Творцом, Демиургом, тем, кто создал звезды, Вселенную. Иисус Христос воспринял и включил в свою собственную божественную жизнь, в жизнь Триединого Бога, в жизнь Троицы, нашу человеческую природу. На высочайшем богословском уровне и на уровне земном человеческом. Это говорит о необыкновенном достоинстве, о необыкновенной высоте человеческой природы и его жизни. И именно в этой плоскости лежит христианское понимание того, что называется достоинство человека, его образ и его подобие. И самым важным, наверное, в процессе возвращения человека к своему достоинству является его нравственность, его воля, воля человека. Потому что это достоинство, оно, безусловно, присутствует в нас. Но, понимаете, грехопадение действительно не изменило задачу Бога о человеке, но сделало ее невыполнимой для самого человека без помощи Божией. Грехопадение, которое изменило нашу природу и уничтожило вот это состояние счастья, состояние покоя, состояние естественной жизни человеческой, оно, безусловно, испортила человеческую природу и его жизнь. В мир вошла смерть, в мир вошли скорби, болезни. Но человек, желая достигнуть совершенства с Богом, он имеет эту возможность, имеет. А человеческое естество, как бы несущее в себе печать образа Божия, оно, безусловно, остается ценным в глазах Бога. Но вот человек как бы перестает соответствовать ценности своего естества. Он в какой-то мере все-таки утрачивает свое достоинство. Оно сохраняется, но оно как бы преуменьшается. Вот теперь цель человека состоит именно в том, чтобы возвратить это самое утраченное достоинство, приумножить его. И в связи со всем этим можно сделать вывод, что не все поступки человека могут считаться соответствующими тем нормам, которые были заложены Богом при его сотворении. Не каждый наш поступок является поступком, которым мы это самое достоинство подчеркиваем. Не каждый наш шаг может являться тем самым шагом, который проявляет наше совершенно необыкновенное происхождение, совершенно необычное достоинство. Очень часто можно сказать, что, следуя словам последователей Дарвина, что человек произошел обезьяна, что порой обезьяна происходит от человека. Человек спускается до животного уровня и теряет это самое достоинство. Следовательно, совершенно очевидно для нас, это факт жизни, что есть определенные действия, определенные поступки, которые, безусловно, не подчеркивают достоинство человека, а уничтожают его. Соответственно, они не могут быть закреплены в числе прав и свобод человека. То есть очень простая на самом деле схема, очень простая логика всего, что происходит вокруг этих понятий достоинства, права, свободы человека. Достоинство – это то, что даровано человеку Богом. На этом была сама система этой создана. Чтобы это достоинство охранять, нужны были определенные права и свободы. Но это достоинство можно потерять, человек может оскотиться, человек может скатиться с этой высоты своего человеческого достоинства. И поэтому не все права и свободы должны быть рассчитаны на то, чтобы на самом деле человека просто сделать свободным и просто сделать правным. Есть определенные вещи, которые могут человека уничтожить. Самым важным в процессе возвращения человека к своему достоинству является все-таки направленность, очень правильная направленность воли человека. Человек обладает свободой, это безусловно, без которой невозможна ни его жизнь, ни помощь Божия человеку. И, безусловно, следовать добру или злу, это есть, в общем-то, прямая, исходная из такого понятия, как достоинство человека. Он свободен, это его достоинство. Он свободен выбирать, соответственно, он свободен в принципе. Нельзя отрицать, что, конечно же, в современной, даже такой гуманистической мысли существует понимание того, что человек постоянно находится перед выбором между плохим и хорошим, между добром и злом. На этом основании даже существуют такие нормы поведения в европейском законодательстве, вообще в человеческом законодательстве, которые поощряются законами или, наоборот, наказуются. Однако вот эти различия между секулярным гуманизмом и религиозной традицией, различия между пониманием вот этих самых плохих, хороших моментов, касается решения вопроса о том, а что же считать авторитетом в определении добра и зла. Это тоже очень важный вопрос. Почему-то в современном западном мышлении, еще со времен Жана Жака Руссо, прочно укоренилось представление о том, что достаточно обеспечить свободу, наделить правами личность любую, и она сама неизбежно выберет добро. Полезное как бы для самого себя. Вы знаете, на это на самом деле на представление о том, что никакие внешние авторитеты не должны указывать, что из добра, что из зла, строились очень многие концепции, в том числе педагогические. Знаменитая вальдорфская педагогика, очень популярная еще в 90-х годах в России, она как раз-таки на этом и строилась. Не надо ребенку ничего объяснять, не нужно на него давить, не нужно ничего ему давать, ничего внушать, ничему учить. Он сам все, что нужно, спросит, все, что нужно, сделает. Естественно, развитие. Кстати, вот такая же тенденция была свойственна и школам Льва Николаевича Толстого, который в Ясной Поляне, как известно, основал определенную школу для детей, для крестьян, где он бесплатно пытался их учить. И там была простая концепция. Толстой приглашал какого-нибудь учителя из города, вот, сажал его в класс и запрещал ему учить детей чему-то. Он говорил, надо, сами спросят. То есть было бы такое представление, что ребенок, он сам по себе настолько вот естественен, настолько правильно создан, что, безусловно, он задаст сам все необходимые вопросы и по математике, и по физике, из области литературы, из области истории, из области естествознания, все что угодно. А учителю нельзя знаниями давить на этого самого ребенка, а лишь на самом деле нужно отвечать, ответствовать на вопросы этих самых маленьких детей. Ну, все закончилось тем, что через год пришли мужики, разобрали своих детей по домам, по лавкам, поскольку за течение целого года дети практически не задали ни одного вопроса учителю, а все это время проводили просто в безделье или в играх с самим собой. Так вот, как раз таки существует такое представление, что, да, действительно, личность сама неизбежно выберет добро, сама неизбежно проявит себя с точки зрения какого-то развития. Кстати, в области биологии была такая концепция еще до дарвинизма, которая принадлежала человеку по имени Ламарк, ламаркизм. Это то, что возникло до Дарвина. Ламарк тоже говорил о некой эволюции всего живого, но он говорил, что в основе этой эволюции, которую, кстати, назвал не эволюцией, а преображением. Он говорил, что мир преображается. Так вот, в основе эволюции по Ламарку лежало внутреннее усилие, внутреннее желание любого организма совершенствоваться. Это был принципиальный момент, по которому Дарвин не был с ним согласен. Дарвин был вообще христианином, он был старостой церкви, и поэтому он как христианин, он понимал, что в основе мира лежит факт греха, и поэтому природа испорченная. И стремление к самосовершенствованию, стремление к небу, стремление к свету, к хорошему, является на самом не может быть просто в природе. То есть человек не может, и природный мир не может сам по себе совершенствоваться. Для этого нужна совершенно другая какая-то сила. Так вот, вот в этом направлении и в последнее время почему-то действует европейская мысль. Человек как бы сам определит для себя нравственные нормы поведения, и они будут прекрасны. Это то, что называется в области права автономией, нравственной автономией человека. Так вот, такая автономия вот в этой концепции может быть остановлена только одним. Она может быть остановлена только автономией другого человека. Там, где начинается мой нос, заканчивается свобода действия кулака другого человека. И наоборот, свобода кулака, свобода передвижения моего кулака в пространство заканчивается там, где начинается нос другого человека. Так вот, такая в этой идеологии, на мой взгляд, отсутствует самое главное понятие. И в вальдорфской педагогике, и в том, что пытался сделать граф Толстой в Ясной Поляне, и в том, что исповедовал француз Шевроле Ламарк, отсутствует лишь одно понятие, понятие греха. Потому что, да, безусловно, есть плюрализм мнений, но вот греха нет. То есть человек может выбирать любой вариант поведения, но при одном условии, что его поведение не должно ограничиваться, не должно ограничивать свободу другого человека. Этот плюрализм, безусловно, ну, присутствует. И надо сказать, что у этого такого антропоцентрического подхода есть свои печальные следствия. А заключаются они в том, что сегодня во многих странах выстраивается такая общественная система, которая просто ну, потворствует греху. И, собственно говоря, вообще устраняется от задачи какого-то элементарного нравственного совершенствования личности. Общество, в том числе и наше, очень часто сталкивается с такой циничной подменой, когда допустимость безнравственного поведения оправдывается учением о достоинстве человека, которое, как бы, как я уже сказал, имеет религиозные корни. Это действительно вопиющий факт, который существует не только у нас, но существует и проявляет себя очень часто и в западных странах. Неоспоримо. Действительно, человек обладает полной автономией в принятии или непринятии тех или иных правил. И именно Бог наделил человека такой свободой. Я скажу более того, это свобода, перед которой останавливается сам Бог. В одной из наших программ я цитировал вам Максима Исповедника, который говорил, что всесилен Бог и все может, кроме одного. Он не может спасти человека без его собственных усилий, без его собственного желания. Потому что тогда человек перестает быть человеком. он теряет свою свободу. Так вот, эта самая свобода, это действительно свобода, перед которой останавливается сам Бог. И хочу подчеркнуть, что этот тезис христианство не может оспаривать в диалоге вот этим секулярным западным гуманизмом. Мы оспариваем как раз-таки другое. Мы оспариваем утверждение о способности человека автономно делать выбор, неизменно который соответствует благу. Мы оспариваем именно то, что все в человеке, когда он становится абсолютно свободным, ничем нигде не подпираемый, что это всегда будет выбор в пользу блага. Сам по себе человек в состоянии греха не всегда может четко, даже ясно распознать, что есть добро, что есть зло, что есть злая воля, что есть добрая воля. Трагедия как раз-таки состоит в том, что у человека сохраняется само представление о существовании добра и зла. Но человек не всегда способен ясно распознать, что есть добро и что есть зло. И вот здесь вот на помощь человеку может прийти только одно, только один – Бог. Именно Бог помогает человеку эту способность распознания того, через откровение, безусловно, распознание того, что содержит благо, а что содержит зло. Именно Бог и помогает человеку, в общем-то, ориентироваться в этом пространстве. Его откровение, 10 заповедей. Вы знаете, что в истории целых цивилизаций исчезали целые страны, целые цивилизации, целые культуры, которые просто забывали о элементарном декалоге, которые забывали об элементарных 10 заповедях. Когда это рушится, рушится все. И у каждого верующего, религиозного человека, который именно так осознает проблему самоопределения воли, ну, я скажу, что вызывает сомнение тезис о том, что такой вот нравственный антропоцентризм является неким универсальным принципом, который может отрегулировать и общественную жизнь, и личную жизнь человека. Потому что нужно понимать, что очень важным критерием, который помогает различать человеку добро и зло, это является его собственная совесть. Недаром вот в народе есть такое понятие, что совесть – это голос Божий. Ибо в голосе совести как бы проявляет заложенный Богом в каждом человеке нравственный закон себя. Но этот голос может быть и заглушен. И человек очень часто кривит, да, кривит душой, у нас есть такое понятие. И не всегда мы поступаем по совести. Потому что этот самый нравственный голос, он часто очень глушится. Как, знаете, в советское время, как вражеская радиоволна, глушится этот голос тем, что мы называем грех. Склонность человека все-таки обмануть самого себя, обмануть Бога, обмануть ближнего, солгать. Поэтому человеку вот в своем нравственном выборе очень необходимо руководствоваться не самоавтономным каким-то, понимаете, внутренним голосом, не просто его собственным представлением о том, что такое добро и что такое зло. Человек будет обманывать и самого себя, и этот внутренний голос, и ближнего, если ему это выгодно. В нравственном выборе очень важно для человека руководствоваться внешним критерием. То, что христиане называют заповедями, те самые заповеди, которые даны Богом. И, конечно же, в этом отношении важный фактор, очень важный факт, это то, что в рамках 10 заповедей практически все мировые религии между собой совершенно спокойно, совершенно естественно совпадают. Никакими законами мы действительно не сможем сохранить, как я уже сказал, от нарушения 10 заповедей цивилизации исчезали с лица земли. И никакими законами, никакими улучшениями, улучшительствами мы не сможем сохранить наше общество жизнеспособным. Мы не сможем побороть коррупцию в нашем обществе, злоупотребление. Мы не сможем победить проблему распада семьи. Мы не сможем победить проблему появления одиноких детей, сокращение рождаемости. Да все что угодно. Даже экологические катастрофы, разрушение природы. Никакими. Потому что если человек не видит, что он совершает грех, если понятие о грехе выносится за скобки его жизни, если он понимает, как по словам Достоевского, что если Бога нет, то ему все позволено, тогда на самом деле и человеческая жизнь, и жизнь определенной нации, и жизнь всей цивилизации находится на краю крушения. И об этом как раз-таки тоже очень хорошо и замечательно говорилось на Всемирном Русском Народном Соборе, о котором мы сегодня в нашей программе и ведем речь.
Дорогие братья и сестры, уважаемые калининградцы, каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального Собора Христа Спасителя «Спас». Честный и откровенный разговор, в котором участвуете вы на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». Все, что вы хотели знать о православной вере и христианской жизни.
Всемирный социальной сети интернет, есть много ресурсов и информации.
И только один сайт расскажет о православной жизни нашего региона и строительстве кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде. www.ktec.org.
Итак, мы говорим о 10-м Всемирном Русском Народном Соборе. Я повторяю, что телефон прямой эфир 955-567. Полагаю, что большинство из тех, кто всегда нам звонит, сегодня находится на всеночном бдении под праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, с которым я вас сердечно поздравляю. И мы об этом обязательно поговорим еще в последней части нашей программы. Ну, а мы продолжаем размышления над итогами собора и говорим о таких принципиальных понятиях для современной цивилизации христианской и европейской, понятия свободы и права, права человека, понятия достоинства человека. И вот с учетом всего, что уже было сказано, возникает очень простой вопрос. Как все-таки обеспечить свободный выбор человека, именно свободный выбор человека, оставить его, но при этом одновременно каким-то образом не уклониться, поддержать нравственное направление этого выбора? Вот для христиан совершенно понятно, что на этом пути очень важны человеческие усилия, но на этом пути также важна и помощь Божия. И, наверное, все-таки для религиозного человека, для православных, на первое место должна становиться именно помощь Божия, которая подается человеку в религиозной жизни. Собственно говоря, общение человека с Богом, то, что называется молитвой, таинствами, и помогает ему научиться именно чувствовать, различать добро и зло. Знаете, как иногда при хорошем нюхе четко чувствуешь плохой запах. И при хорошем слухе четко, очень четко ухо к фальшивой ноте. И вот религиозная жизнь, общение с Богом помогает человеку вот чувствовать это зло. И наоборот, видеть это самое добро. А также иметь силы, чтобы делать выбор в пользу добра. Во всех церковных таинствах, в церковной христианской жизни происходит некое соединение человека с Богом, с энергиями Бога. Значит, как раз таки в жизнь человека вот через это приходит помощь Творца, приходит помощь в творении добра. Именно поэтому для верующего человека религиозная жизнь и все понятия, которые связаны с ней, приобретают первостепенное значение. Религиозная жизнь, жизнь молитвы, жизнь в церкви становится наряду со свободной, главным условием благополучной жизни человека на земле и в вечности после его отшествия. Но, как я уже сказал, очень важны человеческие усилия. И человеческие усилия в этом смысле должны быть направлены на устроение общественных отношений, которые, с одной стороны, обеспечивали бы свободу личности, а с другой помогали бы исследовать вот этим самым нравственным нормам. И, вероятно, было бы неправильно все-таки устанавливать какую-то уголовную ответственность за всевозможные, ну, очень неправильные вещи такие, очень вопиющие, допустим, азартные игры, или эвтаназия, или гомосексуализм, и так далее, и тому подобное. Наверное, нет. Но нельзя не принимать их в качестве законодательной нормы. И вот нужно совершенно четко понимать, что когда подобные явления, как гомосексуализм, как эвтаназия, становится на уровне законодательства, тогда на самом деле мы что-то рушим. Не будем гнать это, не будем узаканивать. Давайте все-таки, если уж не получается нам выбирать из двух зол меньшее, хотя бы вот это самое меньшее зло по сравнению с большим, не будем вводить в норму закона. И мне говорит звукорежиссер Алексей, что у нас есть первый звонок. Давайте мы его послушаем. Добрый вечер. Здравствуйте.
У меня такой вопрос о соотношении свободы и Бога, который дал свободу человеку. В своем послании Иеремия 10:10, как Бог говорит ему в первой главе, что он от утробы я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Как же получается, если Бог дал свободу, и в то же время он уже, как говорится, заранее избрал его, как говорится, то есть Иеремия, получается, ничего не избирал.
Нет, Иеремия, безусловно, избирал, и у пророков был обязательно выбор. Но вы знаете, что рождаются люди необыкновенно талантливые в музыке, рождаются люди необыкновенно талантливые в каких-то искусствах, и рождаются люди необыкновенно талантливые в религиозной жизни. Вы знаете, почему, вот, допустим, существует ведь огромное количество людей, которые находятся в Царстве Небесном, находятся в вечности с Богом, и которые не прославлены Церковью. Они святые, они молятся у престола. Я знаю, что у некоторых людей есть такие бабушки или дедушки, которые действительно считаются как святые, и не только молятся за их упокой души, но молятся и им, чтобы они помолились о ныне здравствующих, благословили внуков или внучек и так далее и тому подобное. А есть такие люди, которых мы называем святыми, Серафим Саровский. И, казалось бы, и Серафим Саровский находится у престола Божия и имеет дерзновение молиться. И вот такие простые люди, верующие, которые спаслись, тоже у престола Божия. Но вот у меня все-таки есть убеждение, что рождаются иногда в мире такие люди, которым Господь дает необыкновенное религиозное чувство, необыкновенное чувство самого Бога. И эти люди как раз-таки становятся пророками. Они совершенно правы выбирать в том, следовать этому призыву Богу или нет. Ну, как Адам с Евой были совершенно в полном праве, видя Бога, зная все заповеди, непосредственно общаясь с Ним, ослушаться Его или, наоборот, пребывать в послушании. Такие эти люди, и пророк Иеремия, и Серафим Саровский, и многие другие, ну, скажем так, гении религиозной жизни, имеют полнейшее предрасположение, так же, как и полнейшую свободу, ослушаться или принять этот дар Божий. И поэтому никаких противоречий здесь нет. То, что Господь от утробы матери избирает некоторых людей и вкладывает в них особенное чувство, чувство религиозности, чувство самого Бога, это не противоречит их последующему выбору. Но вы понимаете, когда человек чувствует Бога особенным образом, ну вот если бы у вас было музыкальное чувство, необыкновенно утонченное, я не думаю, вы бы служивали какую-нибудь фиговую музыку, какую-нибудь совершенно пошлую, тупую. Вы как раз-таки стремились к тому, чтобы... И сразу замечали какую-то фальшь на стороне. Вас бы, наверное, это даже бесило каким-то образом, раздражало. Понимаете, как настройщика рояля, да, когда он вводит по клавишам, вот тут же ухо режет. Но при этом, на самом деле, вы имели полное право работать шахтером где-нибудь в угольной шахте. Но наверняка вы все-таки пошли по музыкальной среде. Да, знаете почему?
Но тут же возникает еще один вопрос. Ну, насколько я знаю, это калиум... такую свою теорию вывел. Ну, из послания к римлянам, к примеру, берется.
Да.
Там в 8 главе апостол Павел пишет...
О предопределении. Да, это безусловно, кальвинизм, это легло, кстати говоря, в основу этики.
Там получается, что, как говорится, кто-то предуготован.
Ну да, нет, у них это было все более жестко. Им нужно было каким-то образом спонсировать... Марк Спенсер об этом писал. Им нужно было каким-то образом спонсировать производительность труда. Они подумали, знаете, как капитализм развивался. Значит, если мы скажем рабочему, что если он за 8 часов хорошей работы выполнит 100% своей деятельности, он получит там $5. А если он за 8 часов работы выполнит 200%, он получит $10. И в итоге рабочие все равно работали 8 часов и вырабатывали только 100%. Они не было вот эта вот основа просто экономическая, что ты можешь получше поработать и побольше получить, не было на самом деле стимулом для того, чтобы работать. Они вырабатывали определенную зарплату свою естественную, остальное время тратили на перекуры, на что угодно и уходили домой, получая естественные и привычные для них деньги. Тогда протестантская мысль подумала, нельзя так делать. И тогда появилась в угоду как бы этим капиталистическим чаяниям новая идея. Она звучала именно так. Так, ребята, если Господь вас любит, вы должны быть богатыми. Если Господь вас избрал, а Он избирает всех, то есть от мира, от начала мира, все предопределены. Кого-то Он призвал к спасению, а кого-то к погибели. Как узнать? Вот я родился, и я понять не могу, к погибели я предопределен или к спасению. А кальвинизм именно так и учит. И тогда кальвинизм помог этому развитию капитализма западному. Кальвинизм сказал, а очень просто. А посмотри, какая у тебя зарплата. А успешен ли ты? А все ли у тебя получается в плане бизнеса? А хорошие ли ты бабки заколачиваешь? И если у тебя все нормально, если ты хороший предприниматель, успевающий бизнесмен, если ты шагаешь по трупам неудачников, значит, ты предупределен. А эти трупы, которые, кости которых хрустят у тебя под сапогами, даже жалеть нечего. Это те, которые все равно погибнут. Им и здесь мучиться, и там. И от этого появилась концепция, и стала как раз-таки, отталкиваясь от этого, разрабатываться вся дальнейшая теория протестантского мира о предопределении. Некоторые предопределены к спасению, некоторые к погибели. Православный же подход был совершенно другой. Древние святоотеческие толкования говорят о том, что это тайна Божия. Господь действительно знает судьбу каждого из нас. Это не противоречит нашей свободе. Не потому Господь знает о том, что с нами будет в будущем, что иначе произойти не может. А потому как раз-таки и произойдет то, что произойдет с нами, что Господь от этого знает. Вот совершенно все наоборот поворачивается. Наше будущее не предопределено тем, что Господь о нем знает. собственными. Совершенно нет.
Спасибо большое.
Это, знаете, это вот балансировка на такой грани, что человеческий ум это понять не может. Учитывая просто всевидение Бога, мы совершенно четко понимаем, да, Господь знает наше будущее, и Он знает, вот я, Игорь Петровский, спасусь я или нет, на каком мытарстве я застряну. Совершенно четко Он это знает. И при этом и я, и Господь совершенно четко знают, что я свободен. Я сейчас свободен изменить эту жизнь. Вот если я действительно сейчас изменю жизнь в худшую сторону, я погибну. И Господь знает, что Игорь Петровский погибнет в вечности. А если я сейчас каким-то образом выйду из этой студии, мне что-то там шандарахнет по башке, и я начинаю жизнь исправлять, и Господь все равно будет знать, Игорь Петровский спасется. И вот где это философский момент, понимаете? Где есть что? Но совершенно естественно, что знание Бога не предопределяет нашу жизнь. И тут Калин, конечно же, согрешил в угоду определенным просто экономическим тенденциям.
До свидания, спасибо.
Всего доброго.
Каждый четверг с 19 до 20 часов слушайте передачу Кафедрального собора Христа Спасителя «Спас». Интерактивный диалог на частоте 93,6 FM Общественного российского радио «Калининград». «Спас». Передача, в которой участвуете вы. Вера порождает истинное знание, а знание укрепляет веру.
Центр православной литературы предлагает обширный выбор книг.
Священное Писание.
История.
Богословие.
Святоотеческое наследие.
Детская литература.
И многое другое.
Центр находится на Малой Соборной площади возле строящегося храма Христа Спасителя.
Каждая купленная вами книга становится вашим личным вкладом в строительство собора.
Итак, мы продолжаем разговор о 10-м Всемирном Русском Народном Соборе. Я приветствую нового гостя в нашей студии. Это Арсений. Тебе сколько лет?
10.
10-летнего Арсения, который вот составит нам компанию, чтобы мне тоже здесь не скучать. Я надеюсь, что вы тоже не оставляете нас своим вниманием. И если у вас есть какие-то звонки, какие-то вопросы, звоните нам. 95-5567. Так вот, очередной звонок поступил. Здравствуйте.
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 Игорь Павлович, да. Скажите, пожалуйста, вот по поводу определенности, вот Господь Бог знает определенность, что с нами будет. Скажите, пожалуйста, вот объясните, если с человеком что-то вот происходит, его судьба, его жизнь, это уже определено, и кто-то может повлиять на его вот жизнь? То есть каждый человек только непосредственно с Богом имеет вот связь или... Mm-hmm. То есть никто другой не может вот как-то на это повлиять, на его отношения, жизненные, так скажем, ситуации, рождение, смерть, это никто не влияет. Это только каждому человеку с Богом связано.
Угу, понял. Арсений, тебе 10 лет. Ты в каком классе?
В 5-м.
Смотри, вот как ты думаешь, вот ты вырастешь, кем ты станешь?
Не знаю, еще не решил.
Примерно. Кем-то хочешь стать? Военным, ученым, космонавтом?
Программистом.
Программистом? А скажи, пожалуйста, вот... Когда тебе было 7 лет, ты хотел стать программистом? А когда 5?
Нет.
А как родилось у тебя это желание?
Не знаю.
Ты просто жил, увидел компьютер, стал этим интересоваться, да? И решил стать программистом.
Да.
Но никто же на тебя не давил?
Нет.
Никакого предопределения не было?
Нет.
Это твой собственный выбор, правильно? Скажи, а вот... Как ты думаешь, жизнь человеческая, вот ты живешь, да? Вот ты свободен в своем поступке, вот стать программистом или стать собаководом?
Да, я сам выбираю.
Сам выбираешь, и ничто на тебя не давит?
Нет.
А как ты думаешь, существует какая-нибудь сила сверхъестественная, которая за тебя все решает? Которая еще изначально, до того, как ты родился, сказал, так, Арсений, ты будешь программистом. Или все-таки ты сам вот жил и решил, со временем, нравится мне программистом быть, я буду.
Думаю, есть, может, такая сила.
Которая за тебя все решила?
Да.
Не обидно?
Нет.
Совершенно?
Нет.
И вот, вы знаете, я считаю, что Арсений прав. Он прав в том, что он считает абсолютно свободным себя. И он прав в том, что он считает, что все-таки определенные тенденции, определенная предрасположенность у него есть. Правда, но вот у каждого человека есть нечто вложенное им от Бога. И очень сложно говорить о том, вот как этот пирог устроен, понимаете? Что-то от родителей передалось по генам, что-то воспитанием было вложено, что-то средою обитания, теми людьми, которые вокруг тебя, что-то образованием, что-то на самом деле самим человеком приобретено, да? А что-то и Господь вкладывает. И, безусловно, отчасти иногда нам кажется, что жизнь наша где-то вот и предопределена. Но это неправильное понятие. Предопределение – это то состояние, когда нету никакой свободы. Все, сделал ты злой поступок. Извините, это не я. Это у меня карма такая. Это еще 1000 лет назад было написано на небесах, что я должен вот вчера этого мальчишку ограбить и дать стукнуть ему в глаз и отобрать последние деньги на мороженое. Понимаете? Или наоборот. Стал ты величайшим программистом, Арсений, да? Допустим, вот Арсений стал великим программистом. Ну и что, ему Нобелевскую премию вручают? Не, он совершенно палец о палец не ударил. Это еще 1 000 000 лет назад там звезды так совпали, что Арсений, ну, не мог стать великим программистом, но не мог не стать. Он действительно должен был стать. Никаких усилий не было произведено. Это неправильная точка зрения. Мы вот это предопределение называем иначе. Это неправильное слово предопределение. Промысел Божий. Есть определенный промысел Божий, когда Господь видит и всматривается в каждого человека. И на самом деле видит, к чему душа человеческая прилепляется. Он видит все желания сердца нашего. Даже поступки наши еще не совершены, а сердце уже к чему-то прилепляется. И Господь видит это сердце. И безусловно, мы иногда имеем представление, имеем чувство, что Господь знает, к чему мы прилепляемся, знает, к чему наша жизнь направляется. Но никак нас туда не подталкивает. Он дает нам абсолютную свободу, абсолютное действие. Единственное, от чего Господь иногда нас предостерегает, и где Он мизинчиком, пальчиком, знаете, как, не знаю, как букашку, которая на самом краю стола вот повисла, помогает нам обратно, как бы, да? Единственный момент, это когда мы нависаем над пропастью. Потому что Господь благ, и Он желает нам блага, и Он заботится о каждом из нас. И когда полный каюк, когда совсем страшно, совсем одиноко, полная ужасно разрезается пропасть жизни, тогда Господь держит своим мизинчиком, своей десницей нас, понимаете, помогая нам обратно вернуться. И везде все действительно нам кажется, ну вот, смотрите, не свободны мы. Да нет, это помощь Божия для того, чтобы мы окончательно не поработили себя злу. И человек в своей жизни отвечает всегда только за самого себя. И человек в своей жизни всегда выбирает именно то, к чему его сердце стремится. Нету никакого предопределения, нету никакого порабощения, нету никакого звезды так сложились, гороскопа так сказали. Абсолютная свобода. В этом и величие человека, и величие того, что, может быть, когда-нибудь произойдет из Арсения, что он действительно чувствует, что да, что-то предопределяет его, что-то действительно вложено в его мозги, в его сердце, что, может быть, разовьется в гениального программиста. Но вот разовьется или нет, зависит от самого Арсения. Как ты учишься? Пятерки есть?
Да, иногда.
Так вот, чем больше будет пятерка у Арсения, тем больше осуществится на нем этот промысел Божий. А чем меньше будет у него этих пятерок, тем дальше он будет от этой идеи, о задумке Бога, о самом как бы Арсении, таком вот мальчике. И также с нашей жизнью. Есть, безусловно, определенное благо Бога для нас. Есть определенные, может быть, предрасположенности сердца нашего. Знаете, иногда человек находит какую-то работу. Вот как Алексей, да, наш звукорежиссер. Вот он, когда садится за режиссерский пульт, когда он входит в мир музыки, я чувствую, что это его. Но действительно его, он живет этим. Его музыка, все сердце его, все мозги, абсолютно все его сознание направлено к этому. А когда он занимается чем-то другим, по необходимости, ну, необходимо, но это не его. Вот этот человек иногда находит что-то, какой-то стезю в своей жизни, понимает, мое, все. Я всю жизнь стремился именно к этому. И вот что это? Предопределение? Кто-то давно уже записал, что он может быть таким? Нет. Просто человек каким-то образом нашел свою природу, очень сложно сложенную. Вот этот пирог, понимаете, очень сложные слои. Что там, что от меня, что от родителей, что от воспитания, что является для меня действительно вот, ну, смыслом моего существования. Я имею в виду меня как индивидуума, как профессионала. Это сложный вопрос, но человек всегда почувствует на самом деле, всегда почувствует, что это его дело.
Игорь Павлович, спасибо огромное. Еще тогда вопрос. Вот вы говорили про совесть как оценка каких-то своих поступков. Вот как она влияет на, ну, на промысел или так далее? То есть это как бы помощь? Или это как наказание?
Конечно, это подсказочка.
Или как наказание?
Это подсказочка, это никакое не наказание. Это, знаете, как вот, о, как тренер в бассейне, да? Вот он бросает туда новичка и говорит, плыви. Тот плывет, а тренер идет рядом. Он его держит немножко так, на поводке за спасательный круг, но при этом говорит, руками греби, ногами греби, так голову не пускай, захлебнешься, дыши носом, а не ртом. И вот совесть, пожалуй, это вот тот самый предмет, тот самый внутренний орган, который говорит нам, не делай этого, захлебнешься, греби отсюда, утонешь. Понимаете, это именно тот самый элемент, тот самый голосочек Божий, который, голосок ангела-хранителя, который помогает нам, ну, окончательно не впасть на самое дно нашей жизни. И в этом смысле, конечно, совесть это голос промысла Божьего. Совершенно правильно сказали. Совесть это голос промысла.
И последнее. Вот Толстой в «Войне и мир» утверждает, ну вот пишет, что одно из самых великих горестей для человека это является больная совесть. Ну, или потеря кого-то близкого. Это так православие наше тоже считает? Или с этим можно как-то не согласиться? Или как-то это можно... как-то с этим не согласиться? Как-то
Знаете, с классиком не соглашаться легко. Но я вам скажу, что все-таки потеря ближних, любимых людей, это страшное горе. Это вещи, которые действительно очень сильно прожигают человека печалью. Но все-таки самая страшная потеря, которая может произойти с человеком, это потеря самого себя. Это потеря Бога, это потеря смысла своего существования. Потому что когда мы теряем ближних, все-таки мы продолжаем жить во имя этих ближних, помогая тем, кто остался в живых. А когда мы теряем самим себя, тогда мы теряем все. Не только ближних, которые уходят, но и вечность. Поэтому я думаю, что все-таки Лев Николаевич Толстой, который действительно был человеком в религиозном смысле, но недалеким. Он был хорошим писателем, прекрасным, гениальным. Но вот он действительно, как писали его современники, у Толстого как будто нету этого религиозного органа, которому нужно верить. Понимаете, он этих вещей, может быть, и не чувствовал. По крайней мере, вот в тот период, когда он писал «Войну и мир». Потому что самая страшная потеря, безусловно, это не потеря того, кого любишь, того, кому сердце принадлежит. Потеря самой любви и самого сердца – это самая опасная вещь, после которого, собственно, человек накладывает порой на себя руки, заканчивается жизнь его. Вот. Так что я думаю, что вот так можно, конечно, согласиться с классиком на определенном этапе, но бывает страшнее потери.
Спасибо большое.
Да, пожалуйста. Арсений, тебе спасибо. Может, ты имеешь что сказать по этому поводу?
Да нет, я...
Что ты думаешь? Что такое совесть?
Ну, помощь, может, какая-нибудь.
Чья?
Ну, помощь Бога. Нам Он помогает, допустим.
А у тебя бывает такое, что ты вот какой-то поступок делаешь, а тебе совесть говорит, Арсений, ну-ка...
Не знаю, пока не бывало.
Пока у тебя все ровно.
Да.
Молодец, значит, ты живешь совестью в ладах. 10 лет, Арсений, как легко жить совестью в ладах. С каждым годом все сложнее будет. Но я вам, дорогие братья и сестры, только могу напоследок рассказать пару слов о том величайшем празднике, который сегодня празднует Православная Церковь. Арсений, знаешь, какой праздник сегодня?
Mm-mm.
Благовещение, не слыхал? Нет?
Слышал.
Слышал, да? Событие, которое произошло более 2000 лет назад, когда архангел возвестил Деве Марии о том, что она зачнет в чреве и родит Спасителя мира, Иисуса Христа. Именно тогда было начало христианства, именно тогда спасение роду человеческому пришло. Это величайший праздник, который сегодня празднуется во всех православных церквях. Вы знаете, что в 6 часов практически во всех церквях началось Благовещение. Началась служба вечерняя, а завтра в 9 часов утра божественная литургия на Благовещение пройдет в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Малом храме, который на площади находится. Мы приглашаем всех желающих, пожалуйста, придите. Вот не забывайте, что в празднике нужно все-таки думать о не только о отдыхе, но и о душе. Вот. Поздравляю сердечно с этим праздником. Очень хороший, очень красивый праздник. И действительно, начало нашего спасения, потому что именно с Благовещения, именно с этих слов и началось христианство. Недаром до середины 18 века в Англии летоисчисление шло именно от праздника Благовещения. То есть считалось, что это действительно начало чего-то очень важного. Я очень сердечно вас поздравляю. Вот. Большое спасибо тебе, Арсений. Надеюсь, мы с тобой не последний раз здесь. Большое спасибо нашему звукорежиссеру Алексею Федотову, который несменно помогает нам. Большое спасибо Катерине. Александру Хивричу, Татьяне Девичинской, которая ангелом-хранителем вокруг нас сегодня явилась, помогала в эфире. Вот. И хочу вам сказать, что, скорее всего, на следующей неделе есть вероятность того, что мы выйдем на час позже. Поэтому, если вы нас не услышите в 7 часов вечера, слушайте нас в 8 часов вечера. Всего вам самого доброго, добра вам, любви, творчества и приятного поста.